«Ну что, тощий, больной, недокормленный?» Яга зубом цыкнула. «Давай ты, что ли, объясняйся. Но имей в виду, что... я уже слышала».
Наум брови сдвинул, с собой овладел, в воздуху набрал, да и с тихим писком в обморок бухнулся. Посмотрела на него баба-яга, рукой на все махнула, а сама вновь к сотнику лежащему обернулась. Оценила с гастрономическим интересом, облизнулась. Даже.
«Симпатичный мужчина, зрелый, с опытом. Чай мужчин-то, не чай? Тады я себе заберу. Кто против, ткни себе пальцем в грудь. Эй, самоубийца!»
«Это... нельзя это!» — хряк решился чуток погеройствовать.
«Чё нельзя-то, кочерявый? Ты на что нарываешься?»
«Казаха этого трогать нельзя. Ведьмин он».
«Какой такой ведьмин?» Баба-яга спрашивает, а у самой уже ноздри раздуваются и пальцы в кулаки сжимаются с опасным хрустом. «Ну-ка, с этого момента-то поподробней!»
Вновь выдал перепуганный хряк.
«Слышь, ты ущербный! У тебя это твое... на все случаи жизни, что ли? Я русским языком говорю! Какая такая ведьма? Если понял, тупо кивни!»
Толстый черт тупо кивает, как и велено.
«Ну вот, я знал, что мы договоримся. Хотя бы на примитивном уровне основных жестов. Итак, ведьма твоя высокая, чернявая, но с клювом и ходит в бесстыжем декольте?»
Хряк радостно кивает.
Стал бы, опознал. И то дело. Ладно, с ведьмой вашей я сама разберусь, а ты вали отсель, милок».
Черт морду жалобную скорчил, да к сотнику и наклонился.
«Куда?» — ручки шлавливые потянул. «А ну, брысь!»
Сдвинула брови яга. «Да как дунет!» Бедного толстяка чуть со верхушки вязов не снесло. Хорошо за плиту могильную хвостом зацепился.
«А, и это!» — вспомнила вовремя баба-яга, хлопнув себя по лбу. «Ты товарища своего припальшного-то забери!»
Хряк послушно хватает за плечи все еще находящегося без сознания Наума и тащит от греха подальше.
«Вы его врачу-то показывали, нет? А? У него, походу, эти... глисты!»
Толстый хряк только руками развел. Типа, черт его знает, Наумка всегда был с закидонами интеллигентскими, так что может и глисты. А сам уже и рад был, что от знаменитой Яги живым вырвался и друга уволок. А что Агате про то рассказывать, так это и завтра придумать можно. Сейчас главное — быстро слинять по ветерку. Никаких героев из себя не строить, в бутылку не лезть и на грубости не нарываться. Ведьм в мире много, а баба-яга одна. Меж тем мы в другую сторону глянем. Туда, где горят в лесу два низеньких костра, высокие разжигать басурмане не стали, вдруг заметят казаки. У одного сами сидят, у другого пленным погреться разрешили. Нет, не из человеколюбия, как вы понимаете, а в заботе о сохранности товарного вида. Не приведи Аллах, какая из красавиц завтра чихать начнет. Всю? Султан может так разгневаться, что только головы полетят, а их великого Халила рассердить много ума не надо. Он на плаху посылает всех, кого ни попадя, по 5 раз в день по настроению. Вот кормить девушек не стали. Во-первых, вредно есть после 18 часов, а во-вторых, на торгах ценятся стройные девушки. Растолстеть они и в гареме успеют, как нечего делать, на сладком вине, шербете, рахат-лукуме и восточной пахлаве. А пока сидят пленницы тихо, на судьбу свою горькую вздохами жалуются, все слезы выплакали, уж и не ждут избавления. Понимают, что в другой поход ушли их отцы и братья, в другой путь унесли их верные кони, цареву службу исполнять, долг нести перед любимым отечеством. Сами-то знают, что в бусурманский плен попал, да на невольничьем рынке продан был, так тому назад дороги нет.
«Мам, а мам, как думаешь, доберется Дашка до наших?» Старшая дочка жену сотника спрашивает. А та, хоть и у самой сердца не на месте, как может, свое дитя поддерживает. «Дашка-то доберется, только бы атаман с казаками поскорей вернулся». «А отец как?»
«Видела издалека, как он малую на коня своего посадил, как шашкой на бусурман пошел. Больше не видела его».
«Я видел?» — подал голос Юсуф. Цепь не отпускала его далеко от Ксении, что не радовало ни ее, ни его. «Живой он?»
«Живой», — чуть не разрыдалась Настасья. «Ты говори, ну-ка, говори, сынок!»
«Какой он тебе сынок, мама?» — возмущенно вскинулась дочь сотника. «Он же разбойник и с басурманами заодно. Он не казак!»
«Да, не казак. Ну и что? Зато я сам видел, как его ведьма в плен взяла».
«Когда ты видел, врун?»
«Когда нас с тобой водили, ты в землю смотрела, а я по сторонам».
«Ой-ой-ой, можно подумать, тебя из-за меня увели. Сам во всем виноват».
«Почему опять я виноват?» — невольно кинулся к Настасье кавказский юноша.
«Зачем она все время на меня наговаривает, а?»
«Ой, Ксюшка, ну что ты в самом деле?» — укоризненно обернулась мать.
«Да это же он с разбойником и увел из станицы казаков!» — разбушевалась старшая дочка. «А потом на нас напали басурмане!»
«Тихо там!» Неохотно рявкнул с места бусурманский стражник.
«Но разве ж буйную Ксению успокоишь?»
«Ты во всем виноват!» — проорала она, и Юсуфа душить бросилась.
Не дожидаясь худшего, басурманин к ним подошел, девчонку шибко ретивую назад к пленницам толкнул, а кавказец молодой с того вдруг вспыхнул гневно и сам басурманина в грудь шибанул как следует. Тот в сторону отшатнулся, зарычал, как медведь, и плеть ногайскую из-за пояса вытянул.
«А, шайтан-урус, выпарю обоих!»
Только тяжелой плетью замахнулся, как юноша и девушка, не сговариваясь, вперед кинулись, да цепью стальной его за ноги и опрокинули. Рухнул он с руганью, а жена сотника на него сверху первой накинулась.
«Ксения, бегите! За подмогой! Бегите!»
Пленницы всей толпой единым духом вперед грянули. Стражника там, где лежал, завалили.
Покуда все опомнились, порядок навели, подзатыльники пораздавали, кого надо, по разным углам рассадили, Ксения с Юсуфом уже исчезли в наступающей мгле. Догонять их по ночи не стали, прекрасно понимая, что и утром возьмут, никуда не денутся. Ну, это они так думали. А ребята, удирая, считали совсем иначе.
А в широком поле ночь-полночь казаки скачут. Усталые кони едва ноги передвигают, а сами станичники словно из стали выкованы. Усталости не знают, глаза горят, как у степных волков, ноздри хищно раздуваются, рыщут по сторонам, сдаваться не умеют, не из того теста сделаны, порода не такая. Скорее сами сдохнут, но погони не оставят, и на том свете будут незримо коней за врагами гнать». Сам атаман сутки в седле, ни сна, ни отдыха, простым казакам примером служит. Не из чувства долга служебного, а потому что сам из той же станицы. Не позволит никому настоящий атаман девушек да детишек обижать, чьи бы они ни были. А иные нынешние казаки в орденах да медалях от ворта до пуза, с погонами генеральскими, отродясь ладошки шашкой не мозолившие, и называться таковыми прав не имеют». Степь трусов не терпит. Сарам, главарь разбойничий, рядом с атаманом едет, в друзья набивается, с речами льстивыми пристает, с вопросами издалека подкатывается. Атаман казачий нос воротит, но вынужден слушать, хотя гнев нарастает. «Сколько еще?»
«Совсем близко,
главарь радостно отвечает. «Ты мне голову не морочишь?» «Мы полночи с коней не сходим, а едем все дальше и дальше от станицы».
«Ну, конечно, не морочу. Я же обещал, значит, сделаю слово Сарама».
«Угу».
«Слушай, ты что, мне не доверяешь?»
«Таким, как ты, верить себя не уважать».
«А вот это ты зря!»
— горько вздохнул Сарам, сраженный прямо в черное сердце.
«Хотя я понимаю ход твоих мыслей, дорогой. Разбойник, бандит, грабитель, как ему верить, да? Понимаю, понимаю, но вот все равно обидно, честное слово».
«Смотри, еще не расплачься здесь. Не равен час лошади засмеют».
«Не буду, дорогой. И знаешь, вот пока мы едем, давай я тебе тут одну важную вещь скажу».
Сарам голос понизил для таинственности. А сам собака страшная ножичек малый из рукава вытянул и веревки начал резать тихонечко.
«Эта ведьма, она очень нехорошая женщина. Всех обманула, меня особенно. Поэтому я лично тебя к ней приведу, чтобы посмотреть в ее бесстыжие глаза. А вообще-то с женщинами всегда так. Мы с тобой знаем, да, мы же мужчины. У тебя, дорогой, тоже, наверное, какие-то такие истории есть. Хочешь об этом поговорить?»
Удивился атаман, левую бровь недоумевающе вскинул. Хотел было прямолинейной грубостью ответить, но удержался. «Хватит балаболить-то! Где твоя ведьма? Где ее шатер? Где все пленницы? И не отмалчивайся, воровская падаль, с огнем играешь!»
«Подожди, подожди!» — оглянулся хитрый Сарам, изо всех сил изображая чистой воды изумления. «Вспомнил! Ночью все иначе кажется. Не так, как днем, по-другому, понимаешь? Вот еще немножечко проедем за эту рощу и свернем направо. Там уже точно все покажу». «Ну да, конечно. Тут все и было. Там она вчера стояла. Честное слово».
«А ну, цыц!» — атаман руку поднял.
«Что такое?»
Вслед за атаманом и Сарам прислушался к далекому стуку конских копыт. Остановились казаки, привычно в круг встали, клинками ощетинились, а стук копыт все ближе и ближе, все грознее и отчетливей. Минуты не прошло, как вырвался навстречу атаману могучий донской жеребец. А на спине его маленькая девочка из последних сил держится, едва от усталости с седла не падает. Ахнули казаки, а главарь разбойничий своего скакуна назад подал, веревки, подрезанные на руках, рванул, а сам все болтает.
«Слушай, какая маленькая, но смелая девочка! Тоже казачка, да?»
«Да то ж Дашка!» — изумленно выдохнул Седой Петрович. «Сотникова дочка!» Спрыгнули с седел станичники, ребенка на руки приняли, водой из фляги умыли, попить дали, шумят, галдят, локтями толкаются. «И впрямь, Дашка, да еще на батькином коне! А где ж сам сотник? Что-то недоброе творится, братцы! Пропустите атамана!» Пользуясь суматохой, Сарам быстренько соскользнул с жеребца, в сторонку отполз к кустам поближе и жухлыми листьями забросал спамаковку. Атаман всех раздвинул, девочку на руки взял, она его узнала, чуть не заплакала.
«Там басурмане злые, папка с ними биться пошел, а мама с Ксюшкой белье стирали».
«Так, понятно, по коням!» Мигом собрались казаки, усталости как не бывало, все рвутся в бой. Бегство главаря разбойничьего только тут и заметили. «Ладно, черт с ним, свидимся еще. Далеко не уйдет, от нас не скроется. А сейчас другие дела важнее. За мной, братцы!» Как коршуны понеслись по ночной степи грозные станичники. Летят под ними верные кони, словно бы и отдохнули и выспались. Тоже чуют, когда у хозяев кровь кипит. Первым атаман несется, а к груди его дочка Сотникова прижалась. Хоть и кроха, а успела, исполнила папкин приказ, добралась до своих. А тем временем и утро настало. Солнышко на синее небо выкатилось, золотой рассвет весь горизонт расцветил от края до края красками дивными. Воздух чистый, свеж до сказочной невероятности — вся природа просыпается, птички поют, каждая букашка новому дню радуется, а по тропинке вдоль реки идет-бредет себе странная парочка. Девица лет 17, босая, с косой растрепанной, в простом платье казачьем. Рядом с ней парень молодой, чуток постарше, в черкеске перепачканной, без кинжала, без папахи, в стоптанных чувяках. Идут одной цепью скованы, друг на дружку мрачно косятся, а девица еще и бубнит себе под нос безумолку, что-то вроде «Все равно это ты всегда во всем виноват».
«Слушай, вот что ты все время на меня ругаешься? Что я тебе плохого сделал? Думаешь, мне очень нравится тут бродить?»
«Можно подумать, это я в твой аул пришла», — привычно огрызнулась Сотникова дочь, устало садясь на траву.
«Ты опять?» Иисуф также утомленно рухнул рядом. «Я же говорил, что это была
священная месть».
«Неважно!»
Юноша подобрал два камня и, положив на один цепь, с размаху стукнул по ней другим.
«Отойди, не мешай! Вдруг осколки в лицо попадут!»
«Все равно же ничего не получится. Ты раньше с цепями дело имел? Ну или с железом вообще?»
«Нет, я не кузнец. Я лошадей люблю, табун пас. Объездить могу любую».
«Так уж и любую!» — пихнула его в бок Ксения.
Покраснел Юсуп, сам на себя рассердился, а потом улыбнулся в ответ, пошутил даже.
«Я имею в виду лошадь!»
«А у нас донские кони, высокие, статные, ничего не боятся, ни выстрелов, ни криков. Папкин жеребец только его одного и слушает, ну, может, Дашку еще, а больше никого к себе не подпускает».
«А у нас кабардинские кони, маленькие, но умные, ножки тонкие, уши чуткие, в горах, как коза над пропастью, пройдут и камушка вниз не уронят».
«Да ладно, а по резвости как?»
«Ваших обгоняют легко».
«Наших? Ха-ха-ха! То-то я смотрю, папка тебя догнал и в плен взял», — съязвила Сотникова-старшая.
Ну и парень загорелся, конечно.
«Он меня взял! Да я сам остался! А я дядин отход прикрывал! А иначе кто бы меня догнал, э?»
«А ну, тихо!»
«Это ты кому так говоришь, а? Я не...»
Пикнуть не успел, как повалила его Ксения на спину и рукой рот зажала. Выкрутился он, в лицо ее тревожно посмотрел, взглядом ее взгляд проследил и видит, показываются из-за холма высокие шлемы басурманских воинов. Кивнул Юсуф, девушку за руку потащил, и поползли они в траве высокой прямо к реке, в кустах прятаться. А только того не учли, что Волжский берег крут. «Ой!» — только и успела выдохнуть дочка Сотникова, когда с обрыва вниз рухнула. Благо цепь волшебная не порвалась, а Юсуф изо всех сил ногами и руками в землю уперся, держит. Совсем рядом от них шаги раздались. Голос знакомый, 100 лет бы его не слышать, спросил сурово.
«Ты до сих пор не поймал их, Карашир?»
«Мы ищем, господин».
«Упустивший пленников наказан?»
«Да, 50 плетей».
«Добавить еще 20», — ответил воевода, и шаги удаляться стали. «Но столько же получишь ты, если не вернешь беглецов до вечера».
«Слушаюсь», — покорно ответил басурманский разведчик. Стихли шаги, ушли враги из берега. Выдохнул кавказский юноша, еще минут подождал, на одно колено встал, цепь на себя начал тянуть, рук подал, да и вытащил девушку. Рухнули они рядом на траву в изнеможении, головами чуть друг друга не касаясь и рук уже не размыкая.
Вот лес полутемный, даже в ясный день в той чащобе сумерки. А посреди леса избушка на курьих ногах стоит, сама бревенчатая, топором крестьянским рубленная, а вокруг заборчик невысокий, на кольях черепа человеческие, коровьи да лошадиные висят. По крыше кот черный ходит с глазами горящими, зелеными. Все в пыли, в грязи, мхе да мусоре, но выглядит это хоть и страшно, но живописненько. А в избе той, на курьих ножках, живет, не тужит, сама баба-яга. Внутри-то интерьер богатый, книги древние, печь большая, граммофон, тарелки настенные, стол широкий, да видна нехватка мужских рук. Полочка на одном гвозде висит, печь не белена, из табурета гвоздь торчит, в углу топор ржавенький, неточенный, да и стол на одну ножку-то прихрамывает. Однако, справедливости ради, не скажешь, что мужчины в доме нет. Как нет, коль на том столе наш казак бездыханный лежит. Все в той же коме, не блеет, не чухается, совсем пропадает заколдованный бедолага. Жалко его, да не про жалость сказка будет. Ну, тут рядышком и баба-яга суетится, в новом платочке да фартучке, принаряженная, к ужину готовится, уже и книгу поваренную раскрыла, песенку сочиняет новую, чтоб лет через 200 популярной стала.
«Каким ты был, таким остался, казак лихой, орел степной. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой?»
Сама на чистой тряпочке разные вещи раскладывает. Ножи столовые, клещ кузнечные, пилу медицинскую, штопор, отвертки, да гаечный ключ. «Поди узнай заранее, что когда понадобится. Пущаешь, все под рукой будет».
«Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном я только виновата, что нету сил тебя забыть. Итак, что мы тут-то имеем?»
Баба-яга под нос бормочет, сотника придирчиво оглядывая.
«Мужчина! Симпатичный, с усами, возрасту среднего, свежий еще не затух. Стал быть, второй сорт не брак. Окорочка имеются, но жир маловато, разве только на ши пустить. Энд шо у нас тут? Шо это у нас тут? В загривке торчит. Опаньки! Ой, опять, что ли, агатины штучки?»
Протянула на руку, нашарила на казачьей шее, что это когтями зацепила, да как выдернет иглу длинную с красным камнем на конце. В тот же миг сотник глаза открыл, от боли выругался матерно, да и сел на столе с видом обиженным. Глянул вверх-вниз, по сторонам, и видит перед собой бабу-ягу. Сотник с просонья на столе чуть не до стенки прокатился.
«Ух ты! Так он еще и живой! Аж свезло, не глядь, как в лотерею!»
«А? Чего? Это где я, господи?»
«Бэ, ничего. Тут-то у меня в гостях. Сейчас обедать будем».
«Так я не голоден, бабушка».
«А вот бабушка голодная. Да ты не боись, казачок, я тебя сразу не съем. Ты мне, покуда, как мужчина, интереснее».
Вытаращил глаза сотник, непонимающий. У кого на столе сидит, понял уже, не дурак. Но чего от него надо, если не просто съесть? «Не понял. А попытайся понять, так ну его в пене, самому не в радости. Настасья убьет, коли узнает».
«Ой,
а ведь она узнает. Тут ты сам с собой граммофон в углу включился. Музыка завелась незнакомая, волнующая, романтизм разливая во все стороны. Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои».
«Ой, ну что, мужчина?»
— баба-яга мечтательно губы трубочкой вытянула.
«Порадуй поцелуем знойную женщину».
«Бабуля, ты чего? Я женат, у меня дети есть уже. Двое сразу, по очереди. Мне это... нельзя? Нельзя!»
«Ты чего орешь?»
— яга успокаивает, а сама уже на груди пуговички расстегивает.
«Я что, тебе не нравлюсь, что ли? Ух ты, глупый! Я ж тебя женить бы-то и не требую. Так, пошалим лет пять, да и свободен».
«И что ты говоришь, бабушка?»
Сотник собой овладел, да выкручиваться продолжил.
«Я ж казак. Мне по первому царю приказу ура, в бой, в поход, лавой на врага. Где пуля, где сабля, где вражья пика. В любой момент смертушка за плечами стоит».
«Ох, чую, казаки меня так заводят».
«Да зачем ж тебе такой мужчина в доме? Ни печку поправить, ни полк прибить. В баню и то с шашкой хожу».
«В баню? С шашкой? Ну ты...»
Крепко призадумалась баба-яга и отвернулась разочарованно.
«Значит, опять обломись тебе, опытная женщина».
А сотник со стола соскользнул тихонечко, фуражку сгреб, да и задом к двери попятился.
«Так я пойду, покуда».
«Куда? Стоямба, Казанова!» —
грозно рявкнул яга, выбирая самый большой нож.
«В общем так, казачок, выбор у тебя невеликий, но он есть. Либо туда...»
И на кровать выразительно кивнула.
«Либо сюда, в печь, на жаркое. Так ж сам смотри, мое дело предложить».
«А ежели третий вариант?»
«Не? Ну-ка, заинтриговал старушку. Какой такой третий вариант?»
Выдохнул казак решительно, всю свою смекалку на помощь призвал, да и мысленно перекрестясь, начал издалека. «Мы-то с вами покуда его оставим на минуточку. Ну, сами покумекайте, что он там бабке лесной, наивной, цивилизации неиспорченной предложить может». «А, уже и догадались, поди. Вот и умнички. Не буду вас томить, потом мою и вашу версию сравним. А давайте-ка пока к ее конкурентке заглянем, к знойной красавице Агате Соломейской. К ней в шатер как раз двух чертей перелетным ветром занесло. Невнятных. В смысле, чего несут, непонятно, но ясно, что оправдываются».
Я ему говорил, на ум не смей, мадам, это не понравится.
Это он первый начал.
И главное, врал, как диктор, что все заклинание запомнил. Не то, чтобы я ему сразу поверил, мадам, но...
Он меня оскорбил нецензурно, листок с заклинанием вырвал и съел. Дескать, вы в него бутерброд заворачивали, и он пахнет вкусно. Листок, не хряк. Как хряк пахнет, вы, боюсь, уже поняли.
Да врет он, врет, бесстыже. Наум, скотин ты безрогая, лучше б бабьеге так врал. Правильно я говорю, мадам?
А вы превратите его в лягушку, ну, на время. Я вам все про эту бабу-ягу расскажу.
Ах ты гад, вот тебе.
Мама! «А ну, цыц!»
— в полный голос взревела ведьма, одномоментно вырастая аж до самого потолка.
«Убейте сразу!» —
тихо пискнул Наум.
«И лучше его!»
— также, падая на колени, добавил хряк.
«Какая еще баба-яга?»
— принимая прежний вид, свистящим шепотом спросила ведьма, скрестив руки на груди.
Черти друг с дружкой переглянулись, поняли, что прямо сейчас убивать не станут, и загалдели, стараясь выгородить себя перед неминуемым наказанием. Жить-то каждому хочется, даже чертям рогатым.
«Старая такая, и нос кривой».
«Не как у вас, хозяйка, но кривой».
«А я что говорю? Еще тощая такая, волосенки кучерявые, вот так дыбом, в разные стороны».
«Да, и очки».
«Точно».
«А злая какая, с вами не сравнить. Вы в сравнении с ней Мадонна».
«Точняк, Мадонна Сикстинская».
«Какая? Певица?»
«Нет, Сикстинская, ну, неважно, короче, мадам. Она от нас этого казака забрала». «Помолчите оба».
Ведьма одним жестом им рты заткнула и крепко призадумалась.
«Мы были против, хозяйка»,
— осторожно продолжил тощий черт, а хряк его поддержал.
«Честное слово, Наум даже в драку полез».
«Да-да, мы отбивались. У меня вот синяк на морде, а хряк даже ранен был».
«Могу показать, куда. Штаны прям тут снимать».
Вздохнула ведьма страдальчески. Пальцами выразительно щелкнула, в один миг обездвижив слуг своих шибко умных.
«Я же сказала, помолчите. Так, суду все ясно. Однокурсница объявилась, чтоб ее... Ненавижу. И эти два дебила достали уже по самое не могу. Хотя...»
Обернулась она к окаменевшим чертям, улыбнулась эдак коварнейше, ухмыльнулась поганейше, хихикнула приотвратнейше, да и ручки потерла эдак со значением. Видать, опять план у ней в мозгу созрел. И чертей проучить, и бабу-ягу на место поставить, ну и... Себя любимую ничем полезным не обделить, а наоборот, все лучшее выиграть.
А сотник храбрости набрался, на скамью длинную присел и свое предложение хозяйке сказочной высказал. Не то чтоб шибко новую идею подбросил, но мысль логичная, разумного взвешивания требующая. «Ты меня, бабушка, сейчас отпусти». «Дай жену вернуть, детей обнять, с врагом поквитаться».
«Отпусти его, ага, разбежалась. А как же мой интерес?»
«А я тебе зато даю слово честное, казачье, что найду тебе наилучшего мужа, богатого, красивого, опытного».
«Желательно, чтоб в теле и чтобы с чувством юмора».
Яга застенчиво вставила.
«Ну, ежели в постели...» — сотник прикинул и покивал с пониманием. «Так куда ж без чувства юмора? Добро! Да буду такого, как твоя буйная фантазия пожелает!»
«А не обманешь ли, казачок?»
— старушка ж привстала с надеждой и угрозой.
«Я и тесниться буду!»
«Не приведи, Господи, такое во сне увидеть!» — честно перекрестился казак. «Ну что, так я пошел?»
Встал он со скамьи,
фуражку на голову надел, козырек по уставу поправил, улыбнулся ободрительнейшим образом. Да только сделал первый шаг на волю, как дверь тесовая прямо перед его носом и захлопнулась. Обернулся сотник в полном недоумении. «Ты чё, бабуль, договорились же вроде».
«Договорились».
Яга головой качает и на сковородку у печи взглядом указывает многозначительно. «Дескать, не спеши, видишь, вызов пришел». От сковородки той странный звук идет, мелодичный и настырный, ровно кто-то внимания требует, общения ищет. Остановился казак, замер без движения. Интересно же, что там такое с кухонной утварью творится. Федорино горе, а ли что покруче? Баба-яга меж тем к печи шагнула, в сковородку плюнула, рукавом протерла, да и глянула на нее оттуда прекрасное личико злобной ведьмы Агаты Соломейской. Посмотрели они друг на дружку долгую минуту, паузу театральную выдержали, в гляделки поиграли, а потом ведьма и говорит с улыбочкой:
«Здравствуй, вообще-то».
«Пошла ты, на всякий случай».
«Ах, как невежливо!» — ведьма капризно носик поморщила. «Мы с тобой столько времени не виделись. Неужто двум интеллигентным девушкам не о чем пощебетать в свободное время?»
«Ой, да легко!»
— и впрямь легко с полуоборота завелась баба-яга.
«Давай вон, пощебечем о том, что какая-то коза драная, без разрешения, в нарушении конвенции на чужой территории колдовать смеет. Не знаешь такую?»
«Милочка, ну что ты? Как бы я могла? Да ни за что».
«Значит, не ты».
«Не я. А ты, я вижу, стрижку новую сделала», — ведьма отметила. «Авангардненько, креативненько, мило».
«Не, это я просто стелеть башкой навернулась, да так и тормозил с полверсты».
«О, да-да, прости, забыла, ты же еще со школы отличалась редкой оригинальностью. Так что я звоню? Да, у тебя там случайно мой казак не пробегал?»
«Твой?»
— яга сотник подмигнула.
«Не, твой не пробегал. А вот ты мне мой самоучитель японского вернуть не собираешься?»
«Твой? Я его первый из библиотеки стырила».
«Верни учебник, стерлить, горбоносая, и молокозавод свой спрячь. У меня уже кот с собакой слюну пускает».
«А ты верни казака, старая вешалка.
Мой он, я его заколдовала. Поздняк метать, булка диетическая».
Яга хихикнула на драматический манер, чисто по-станиславскому.
«Шибко вкусный, казачок-то был. Нету его уже, нету? Съела. Косточками могу поделиться. Тебе прямо будки в миску положить, а?»
Зарычала была ведьма, а потом призадумалась. Покумекала недолгое время, да и рукой махнула, сделанным равнодушием.
«Действительно. Чего мы вечно, как кошка с собакой? Ну, съела и съела, на здоровье. В другой раз подавишься. Завтра пришлю своих чертей. Отдай кости. А взамен получишь свой учебник. Ну, все. Чмоки-чмоки в обе щеки».
«И тебя, зараз, тьфу-тьфу, два раза!»
Старательная баба-яга отплевалась ответно.
«Старая корга!»
Еле слышно донеслось из гаснущей сковородки.
«Кобыл, бесстыжая!»
Яга проорала, но, увы, не факт, что Агата услышала.
«Ну да-ка, о чем мы тут договаривались-то, а, казачок? В общем, будет у меня к тому одно дополнение. Маленькое».
«Какое, бабуленька?»
«Да ведьме одной похабнице фитиль вставить надо».
«Чего?» — обомлел сотник.
«Образно выражаясь», — деликатно поправилась баба-яга. «Есть тут одна такая, Агата Соломейская. Ну, та самая, что тебя заколдовала и к похищению твоего семейства, как есть вся сопричастная.
Тогда с превеликим удовольствием. А что делать-то надо? Ну, кроме фитиля.
Планы ее коварные. Портить будем.
Собралась яга быстро, коцовейку потеплее наплечи накинула, ноги в калоши сунула, чтоб поросе лапть не мочить, да и пошли они прямо по ночи в степь широкую. А в степи ночью красота неоглядная. Купол неба развернут от края до края, и нигде ему преграды нет. Само небо густо-синее, чистый ультрамарин, и по его бархату щедрой рукой звезды рассыпаны. Словно алмазы крупные в ступке пестиком крошить начали, да ступку случайно и опрокинули. —